Я получил из Америки известие о том, что он скончался, что его нашли уснувшим. Это замечательная смерть. Он повидал тех, кого нужно было повидать, простился, пошел спать и проснулся в вечности. И мне кажется, что этот переход для него естественный. Он жил вечностью и временем. Время пришло к концу, и вечность раскрылась перед ним. Я не хочу сказать, что он был мистиком в каком-то особенном смысле слова, а он был верующий, и вся его земная деятельность была сосредоточена на том, чтобы самому переживать вечное, и это вечное передавать другим людям. Я его знал очень долго, с того момента, когда он приехал в Англию. Он тогда был официально, во всяком случае, не то членом зарубежной церкви, не то членом сербской церкви. И мы сразу сговорились о том, что разделения между нами нет. Чтобы он приходил служить с благословения моего епископа, я тогда епископом сам не был, владыки Николая в Париже, и что мы будем братски сослужить.
Владыка всех зрится мертв, и во гробе новом полагается, истощивый гробы мертвы.
Исповемся тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды твоя.
Животе во гробе положился еси Христе, и смертью твоею смерть погубил еси, источил еси мирови жизнь.
Оправдание твоя сохраню, не остави меня до зела.
Он любил церковь, он любил родину. Он был воспитанником в значительной мере митрополита Антония Храповицкого, главы зарубежной церкви в свое время. Но то, что владыка Антоний ему передал, это было не партийное отношение. Это, с одной стороны, была верность исконной России, и в частности, той России, где служил его отец, где воспитывались его предки, которые ему передали любовь, неизменную любовь к неизменяющейся родине.
Непартийное отношение к юрисдикциям сыграло свою положительную роль. Отец Владимир, который был коренным образом связан с сербской православной церковью, не прилагая особых к тому усилий, был важным звеном между русской православной церковью за рубежом и патриаршей церковью. Это отмечает Алена Кожевникова, директор информационного отдела Кэстон колледжа и ведущая религиозных программ BBC в 70-80-х годах.
Он служил в сербской церкви в Лондоне, он вырос в Югославии, он прекрасно говорил по-сербски. И вот что я заметила, к нему одинаково хорошо относились и люди из зарубежной церкви, и из патриаршей церкви. То есть это была личность, которая как бы умела переступить как-то вот через этот разрыв. Очень скорбный, конечно, который существовал и существует, к сожалению, между нашими церквами. Но он был приемлем, и никто ему как бы не выдвигал никаких претензий. Он как-то умел ко всем найти правильный подход, абсолютно без лицемерия и ханжества. Он просто был самим собой. Он считал, что церковь – это тело Христово, а все вот эти распри – это от лукавого. И вот именно вот эти от лукавого козни, он как-то старался их обходить. Я видела много раз, как он общался с приезжающими епископами и другими представителями церкви и официальных инстанций. А ведь не забудем, это все-таки еще были годы холодной войны. И приезжали церковные делегации непременно, там кто-нибудь был из Совета по делам религии и так далее, которые совершенно не пытались скрывать свое презрение в какой-то мере в отношении этих священников и епископов, которые они сопровождали. И тем не менее, с владыкой Василием они всегда были вежливы, то есть они не смели что-то в нем было такое, что люди не смели по-хамски к нему обращаться.
Говорит Элизабет Барнс, продюсер русской службы BBC.
Я работала с отцом Владимиром в конце 70-х годов. Я только поступила на BBC, молоденький совсем продюсер, всех боялась страшно. И по очереди нас ставили на должность продюсера религиозной программы. Что касается его работы, он, что меня очень, конечно, поражало, потому что меня тогда учили, как нужно делать, как нельзя. И он очень небрежно относился к технической стороне дела. Например, он настаивал на то, чтобы после какого-то момента богослужения, литургии и так далее, нужно было сделать паузу секунд на 10. Я его умоляла. Не надо, не надо, потому что по законам радиовещания, если будет пауза больше 5 секунд, тогда на передатчике поднимется сигнал тревоги, потому что передатчик решит, что пропал сигнал. Так что все-таки больше 5 секунд, мы как-то все-таки договорились на 5 секунд, а на самом деле я оставила в секунды 3, может быть, не больше.
О своеобразном отношении отца Владимира к радиотехнике вспоминает старший обозреватель евразиатской службы BBC Малком Хейслет.
Мы работали вместе на религиозной программе BBC. Иван Иванович Сабет был редактором программы, а отец Владимир, как он тогда был, делал проповедь и готовил святую литургию на записи. И я был ответственный за звукозапись, я был продюсер, как мы говорим по-английски. И я понял, что отец Владимир очень неловко резал пленки, на которые мы записывали. Так что глава русской секции Мэри Сит Уотсон мне велела, чтобы я лично делал. Но он не то чтобы не доверялся мне, но я, конечно, не был православный. И я был, хотя верующим, но не православный. Так он хотел сам делать. И я помню, однажды он даже скрыл пленку и пошел. Мне этого не сказал, но сам резал в другой студии. Ну, это была такая забавная история.
Он явно верил в то, что Божье Слово пройдет, несмотря на все накладки, наглушения, на все что угодно, включая его технику. Рассказывает, что однажды на Пасху мы передавал всеночную службу из собора православного лондонского. И сигнал, конечно, он шел через наш буш-хаус, через студию. И он решил осветить студию, и он ее окропил святой водой. И получилось, конечно, короткое замыкание, потому что нельзя, чтобы какая-нибудь жидкость попадала на пульт.
Ну, он очень хорошо с нами работал, конечно. У нас были очень хорошие отношения. Это было что-то особенное в рамках передач BBC, потому что это не была политическая программа. Мы только говорили от сердца. Это мне лично дало очень большое удовлетворение.
С Владыкой Василием было очень интересно работать. Во-первых, он исключительно интересный собеседник. Он всем интересовался. У него был очень живой ум.
У него был живой интерес к современной культуре и, в частности, к тому, как наука и вера могут сочетаться в одном человеке. В церкви у нас проповедовал мало, только иногда, потому что он по воскресеньям тоже служил и в сербской церкви. Но когда он проповедовал с огнем, он проповедовал искренне, прямо, говорил все, что у него на сердце.
Речь идет о тех, кто, как сказал Иисус, сели на Моисеево седалище, то есть взяли на себя гражданскую власть.
Проповедь отца Владимира на 14 стих 23 главы Евангелия от Матфея.
Всякой власти, не знающей смысла и цели своего задания. Горе вам, предупреждает такую власть Христос, предупреждает всех ее членов, всех ее исполнителей. Горе вам! Горе, потому что сгинете, как сгинули те тогда, когда камня на камне не осталось от их священной столицы по пророческим словам Христовым. Поедаете дом и вдов. Но вы скажете, что те, кто именно вот это сделал, лицемерно-то ведь долго не молится, да и не молится вообще. Речь идет не о самой молитве, а о фальши, о нравственном качестве того, что выдается за молитву. В те времена лицемерно-показное была религиозная молитва. В наше время, теперь, в атеистических кругах, религиозную молитву заменила земная идеология, партийная правоверность. Теперь выгодно лицемерно показать именно такую правоверность. Но фальшь-то ведь одна и та же, и там, и здесь. Тоже отсутствие настоящего убеждения, искренней уверенности, веры. Именно веры.
Я чрезвычайно всегда благодарен был отцу Владимиру Родзянко, что он не просто дает информацию, а он дает пищу к размышлению. Ты с чем-то соглашаешься, с чем-то не соглашаешься. Это было для меня всегда чрезвычайно важно.
Говорит священник Русской Православной Церкви Костромской епархии отец Георгий Эдельштейн.
Я постоянно не только слушал отца Владимира Родзянко, но я постоянно полемизировал с ним. Мне казалось, что он блестящий, совершенно блестящий комментатор священного писания, но в то же время я боялся, что он слишком, ну как бы это сказать, лоялен, что ли, к московской патриархии, что он боится сказать всю правду о сергианстве, соглашательстве московской патриархии. То есть это было и слушание, и постоянное в это время полемика с ним. Я думаю, что это очень во многом способствовало моему разумному отношению к религии. Понимаете, это не только то, что открыл рот, открыл уши, все в тебя вливают, а ты бездумно это слушаешь.
Он считал, что мне в нем очень нравилось, он считал, что религия – это как бы составная часть жизни, нашей каждодневной жизни. Не что-то такое, что как бы вынимается из шкафа раз в неделю, в воскресенье, когда литургия, а что это совершенно вот такая же часть нашей жизни, как есть, пить, дышать, двигаться. И поэтому у него не было вот такого узкого подхода к религии.
Жизнь церкви – применение на практике учения церкви, которому были посвящены все многочисленные беседы первого раздела нашего курса апологетического катехизиса. Мы говорили об учении Церкви с точки зрения идей и взглядов современного мира, нередко соглашаясь с ними, но часто и возражая. Переходя к жизни Церкви в современном нам мире, мы тем более должны будем касаться жизни современного нам общества, и в чем мы можем быть, как христиане, согласны с ней, а в чем неминуемо расходимся. Чтобы войти в суть жизни Церкви, нам следует прежде всего остановиться на жизни во Христе. Так озаглавил...
Его беседы еженедельные, несомненно, укрепляли веру верующих в России, особенно тех, у которых не было возможности идти в церковь, потому что церковь, может быть, не было в их округе, и они слушали его, и это укрепляли их веру.
Мэри Ситон Вотсон, голос которой вы слышите, была главой русской секции BBC в 50-х-60-х годах. В 1955 году отец Владимир Родзянко предложил руководству BBC начать религиозные передачи для слушателей в Советском Союзе.
К нам попали время от времени письма слушателей, которые требовали немного духовную пищу. И вот появился православный священник Родзянко. У него был изумительный голос и способности. Он хорошо владел и русским, и английским языком. И наступило такое время, что возможно было начать чисто религиозные программы.
Он начал религиозные передачи на Россию, начал их упорно, не всегда с поддержкой окружения. Я помню один случай, когда одна из начальниц отдела поставила ему на вид, что России не нужно столько церковного пения, чтобы он вел немножко поп-сингинг. А следующая передача была чистое религиозное пение. Она его вызвала и говорит, отец Владимир, я же вас просила, что было поп-сингинг, а тут снова только религиозное пение. Она говорит, да, я включил пение, а так я как поп, то получается и поп-пение.
Я помню, что из Родзянко я была очень не согласна, и я хотела, чтобы эти программы, когда они дошли до 30 минут в неделю, реагировали на жизнь в английской церкви, и в английской церковной жизни. И он, конечно, мало что знал об этом, и не хотел допустить людей, которые плохо говорили по-русски, чтобы они читали религиозные беседы. Ну, мало-помалу мы дошли до согласия, и раз в месяц, скажем, была беседа об английской церкви, и 3 недели в месяц были только русские, православные.
То, что меня в нем поразило, его искренность, правдивость, прямота. Я не хочу сказать, что в нем все было совершенно, но эти свойства, да, в его отношении с людьми и его деятельности церковной, и в его передачах, мне кажется, очень ярко сказывались. Как пастырь, он был заботливый, и он отдавал все свое время тем людям, которые так или сяк им нуждались. И у меня даже был в каком-то смысле забавный случай по этому поводу. Его супруга мне сказала, что нам делать? Отца Владимира никогда дома нет. Я живу одиноко. Дети как бы без отца. Как нам разрешить этот вопрос? Я тогда сказал, вы про вопрос забудьте, а я им займусь. Пригласил отца Владимира. Ему объяснил, что его семья является такой же частью его паствы, как другие семьи, и что он должен уделять время своей семье. Но у меня времени на это нет. А ты выкрой. Как же я могу выкроить? Это же будет в ущерб другим людям. Я ему говорю, а вот я тебе дам послушание, как духовный твой отец. 1/10 всего времени, которое ты отдаешь другим, отдай своей семье. Он на меня посмотрел с изумлением, говорит, как же так? А когда на страшный суд приду, с меня спросится, вот ты таких-то обошел, вот таких-то не был. А я ему говорю, а когда тебя спросят, ты скажешь, я поступил так по послушанию, и отвечает за это отец Антоний. И он просиял и говорит, о, тогда все хорошо. С такой чистосердечной наивностью. И после этого он действительно так и поступил. Стал уделять гораздо больше времени семье, и мне его жена как-то сказала, я не знаю, что вы сделали с отцом Владимиром, но теперь, во-первых, он с нами бывает, и мы стали снова семьей. Но что самое замечательное, это то, что с тех пор, как он не бегает по прихожанам, прихожане приходят к нам и говорят, мы хотим только немножко побыть в семье и увидеть, что Бог может сделать с семьей.